Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Друг царя». Сегодня третья, заключительная часть. Выше я отметил, что согласно Иакова 2.23 и Авраам наречен другом Бога. На досуге я поразмыслил над жизнью веры Авраама, и мне стало как-то неприятным, что в лице Авраама я не коснулся этого классического примера друга царя в Ветхом Завете. Поэтому Святой Дух побудил меня продолжить рассмотрение темы «Друг царя». Именно это место Писания, Иакова 2.23, явилось для меня поводом этому размышлению. Повторяю этот стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» Бытие 15, стих 6. «И он наречен другом Божиим». Я предлагаю исследовать, почему Святой Дух присваивает Аврааму такой высокий титул «Друг Божий». Первую часть этого стиха Иаков взял из Бытия 15.6, как я отметил. А откуда он взял вторую часть, которая гласит «И он, то есть Авраам, наречен другом Божиим»? Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели? Иаков сам добавил это выражение. Я думаю, что он взял эти сведения тоже из Ветхого Завета. Хотя, как апостолу, Святой Дух мог в нем эту мысль инспирировать. Но я думаю, что он взял все же эти сведения из Ветхого Завета. Потому что пророку Исаии Господь Иисус сказал об этом однозначно в Исаии 41.8. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Значит, этот высокий титул, которыми Господь Иисус наделяет особо верных, послушных и богобоязненных людей, дал Аврааму сам Господь Иисус. Но интересен тот факт, что эту характеристику дает Аврааму не только Господь Иисус через пророка Исаию, но эту же мысль Господь Иисус сообщил нам в своем слове через царя Иудеи Иосафата. О нем мы можем сказать, что это был положительный царь, так как читаем во второй книге Паралипоменон 19, стихи с 3 по 7. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, и жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства, то есть Он неподкупный. Я нахожу, что Господь Иисус дает Иосафату в этом тексте хорошую характеристику. Из этого текста следует, что не только сердце Иосафата, расположенных Господу Иисусу, что не только он ходил перед ним в богобоязни, и свой народ в Иудее он стремился всем сердцем склонить на сторону Иеговы, Бога Израилева. Поэтому, когда ему донесли, что муавитяне, аммонитяне и часть жителей Сеира приготовились напасть на Иудею, то он объявил пост по всей Иудее. Во время этого поста люди собрались в Иерусалиме просить помощь у Господа, а затем про Иосафата читаем во второй книге Паралипоменон 20, стихи 6 и 7. «И сказал: Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Начиная от стиха 6 и до 12 стиха, мы читаем в этой главе о молитве Иосафата. Чтобы лучше понять всю тогдашнюю ситуацию, советую всем прочитать главы 19 и 20 полностью. Господь Иисус, видя откровенное сердце Иосафата и расположение всего народа к Богу, дает им ответ через, можно сказать, рядового израильтянина, левита, по имени Иозию. Это очень интересно, что в Ветхом Завете мы находим несколько примеров, когда Господь Иисус открывает свои мысли, свои намерения народу не через своих пророков, а через простых представителей израильского народа. Так и в этом случае с левитом Иозиилом. Из его сообщения мы видим, как Господь Иисус заранее до мелочей все точно рассчитывает, чтобы обратить ваше внимание на Божью мудрость и на то обстоятельство, что Он является всезнающим и остается милостивым, независимым от поведения людей. Приведу слова Иозиила из второй книги Паралипоменон 20, стихи 14 по 18. «Тогда на Иозиила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, как будто бы он видит по телевизору это все, и вы найдете их на конце долины пред пустынею и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, это раз, стойте, это два, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Господь Иисус дал через Иозиила точную и предельно ясную инструкцию, как израильтянам следует себя вести. На основании содержания второй книги Паралипоменон, главы 19 и 20, мы с вами имеем представление об обстановке в Иудее при царе Иосафате. Видя, что Иосафат сам всем сердцем искал Божьи лица, и что сердца израильтян отвернул он от идолов и повернул их к Богу Израилеву, Господь Иисус вложил в уста Иосафата выше упомянутые слова в отношении Авраама, который в отношении веры, верности и доверия Господу является прекрасным примером в Ветхом Завете и в Библии вообще. Иосафат говорит: «Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Выше мы много говорили о Моисее, которого Господь Иисус с великим трудом в длинном диалоге смог уговорить вывести Божий народ Израиль из Египта и в течение 40 лет провести по пустыне. Несмотря на все отговорки Моисея, Господь Иисус не отставал от него, потому что он видел сердце Моисея, что он станет таким верным и послушным его слугой. Он настолько был верен Господу Иисусу, настолько отдавал себя служению во имя его народа Израиля, что был готов, как апостол Павел в Новом Завете, сказать, как читаем в Исходе 32:32. Это говорит Моисей: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал». А в Римлянах 9:3 говорит апостол Павел: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть за евреев, родных мне по плоти». Кое-кто из слушателей и читателей может не возразить: не таким уж и послушным был Моисей, ведь вопреки повелению Господа он ударил скалу 2 раза, о чем читаем в Числах 20, стихи 10 и 11, чтобы из нее добыть воду. Это верно, и на первый взгляд правомочное возражение, но так мы можем рассуждать при незнании духовной подоплеки этого события. Хотя это выходит за рамки нашей темы, но я объясню, почему Господь Иисус не разрешил Моисею из-за этого кажущегося непослушания войти в обетованную землю Ханаана. Моисей является сильнейшим прообразом Господа Иисуса, а Господь Иисус, о чем я говорил во многих моих проповедях, пришел в этот мир в плоти, чтобы ввести свой народ Израиль в тысячелетнее царство и быть царем над Израилем, жить среди своего народа. Во входе Израиля в обетованную землю Ханаана мы прообразно видим вход Божьего народа в тысячелетнее царство. Но поскольку Израиль при пришествии Иисуса в плоти на землю не принял его своим мессией, то естественно, что Господь Иисус не мог ввести свой народ в тысячелетнее царство, не мог с ним войти туда сам и жить с ними. Именно поэтому Моисей, прообраз Господа Иисуса, не вошел вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана. Эти взаимосвязи в Слове Божьем мы должны знать. Итак, в отношении послушания Моисея Господу мы о нем кое-что уточнили, и это очень важно. Теперь мы перейдем к Аврааму и посмотрим, как он ходил перед Господом Иисусом. В противоположность Моисею, он с первого же раза ответил на призыв Господа полнейшим послушанием, о чем читаем в Бытие 12, стихи 1, 2 и 4. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Как видим, без всевозможных уверток и условий, никаких условий он не ставил Господу, Авраам пошел в землю, которую Господь Иисус еще не назвал, но по ходу дела обещает Аврааму указать. Авраам пошел в вере. По этому поводу читаем в послании евреям, глава 11, стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Почему Господь Иисус избрал и призвал Авраама, а не кого-нибудь другого? Потому что он видел в его сердце, что он последует зову Господа Иисуса не на основании знамений и чудес, а по вере, Именно такого мужа искал себе Господь Иисус, чтобы через него показать нам, что такое вера вообще. Господь Иисус долго заставил Авраама ждать обещанное потомство, которому он обещал дать в наследство землю Ханаана. В 75 лет Авраам вышел из Харана, а в 100 лет Господь дает ему обещанное потомство – единственного сына Исаака. Господь Иисус дает Аврааму и Саре сына Исаака, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 лет, когда они практически были уже не способны произвести потомство. А Господь Иисус сделал возможным то, в чем мы, люди, практически бессильны. Господь Иисус преднамеренно заставил Авраама и Сару так долго ждать обещанное потомство, чтобы им показать свое всемогущество. Именно этим, можно сказать, чудом Господь Иисус показал Аврааму, что он является всемогущим Богом. Это событие сыграло в вере Авраама главную роль. Это была главная цель, которую Господь Иисус поставил себе в воспитании Авраама на Божье служение. Поэтому читаем в Исходе, глава 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открылся им». Причину, почему Господь Иисус открывается Моисею с именем Иегова, я объяснял в проповеди «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Но сейчас я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус открывался Аврааму с именем Всемогущий, чтобы воспитать в нем мужа веры, отца веры. С этой целью рассмотрим в жизни Авраама событие, которое является главным испытанием веры Авраама на прочность. Этот экзамен Авраам выдержал с отличием, что очень обрадовало сердце Господа Иисуса. Господь Иисус видел, конечно, видел он это, что Авраам духовно созрел для такого испытания. Поэтому он и сказал Аврааму в Бытие 12, стихи 2 и 3. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные». А в Римлянах 4, стих 11, далее о нем читаем. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Об испытании Авраама на прочность веры мы читаем также в Евреях 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Еще раз напоминаю вам, что история приношения Авраамом своего сына Исаака является сильнейшим прообразом приношения небесным отцом своего сына Иисуса в жертву на Голгофском кресте за грехи всего мира. Авраам – прообраз Бога, а Исаак – прообраз Иисуса Христа. Хотя мы все хорошо знаем эту историю, однако посмотрим, как протекало это испытание, о котором читаем в Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18. «И было, после сих происшествий, Бог искушал, то есть испытывал Авраама, и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего“, это раз, „единственного твоего“, два, которого ты любишь, три, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам был так подготовлен к этому испытанию, что не задает Богу ни единого вопроса, не возражает ему ни в чем, а встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и будем теперь внимательны, и возложил на Исаака, сына своего, прообраз Голгофского креста. Взял в руки огонь и нож сам Авраам, прообраз Божьего суда над своим сыном Иисусом, и пошли оба вместе. Во время пребывания Иисуса в плоти на земле отец никогда не оставлял своего сына Иисуса. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Снова повторяет Святой Дух это выражение. Это очень важно по свидетельству. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Бог усмотрел себе агнца для всесожжения. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, на основании этого мы видим, что ходом всего этого события управлял сам Иисус». Сначала читаем: «Ангел Господень», затем «Ангел сказал», затем снова «Ангел Господень», а в конце Господь Иисус представляет себя Аврааму открытым в выражении «говорит Господь». «Клянусь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Авраам, конечно, переживал в отношении того, что получил от Господа Иисуса задание принести своего единственного сына, которого он любил, наследника Божьего обетования, в жертву всесожжения, как агнца. Но Авраам имел от Господа обетование, о котором мы выше прочитали в Евреях 11:19, «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресит, и твердо верил этому обетованию Господа Иисуса». Хотя мы выше читали о кажущемся непослушании Моисея, но Господь Иисус использует его в дальнейшем одним, я бы сказал, главным своим свидетелем вместе с пророком Илией в 70-ю седмину, чтобы преподнести Израилю Евангелие Царствия. Господь Иисус доверил Моисею завершить прерванный ввод Божьего народа в обетованную землю Ханаана в тысячелетнее царство. И Авраам тоже проявил непослушание Господу. Во время голода в Ханаане он ушел со своей женой в Египет и с целью сохранения собственной жизни научил Сару говорить, что она его сестра. Практически Авраам отказался от своей жены, и это он сделал два раза в Бытие 12 стихи с 11 по 13 и в Бытие 20 в стихе 2. Но и этому действию Авраама есть духовное объяснение. В Аврааме мы прообразно видим Бога, а в Саре мы прообразно видим Божий народ Израиль, а Святой Дух представляет нам Израиль в Писании женой Бога. Отсюда следует, что Господь Иисус дважды оставляет свой народ Израиль. Первый раз за 400 лет до своего пришествия плоти на землю он замолкает и не посылает больше пророков к своему народу, через которых он говорил к Израилю. Во второй раз Господь Иисус оставляет свой народ после того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией. Все это прообразы, но лично я постоянно восхищаюсь тем, что через эти прообразы Господь Иисус очень доходчиво объясняет нам детали и тонкости своего плана спасения людей. А для этого он наглядно использует таких Божьих мужей, как Моисея, Авраама, Давида, Соломона, Илию и целый ряд других очень выдающихся исторических личностей Ветхого Завета. Все они имеют свои положительные и отрицательные стороны. Но в том-то мы и видим Божью мудрость, что как этих исторических героев, так и нас, детей Божьих, Господь Иисус может и на деле использует в строительстве своей церкви. Это значит, что многие дети Божьи, которые стремятся подражать Моисею и Аврааму в их послушании Господу Иисусу, наш милостивый Иисус Христос воспитывает таким образом, чтобы они стали настоящими друзьями нашего небесного Царя Господа Иисуса. Приведу еще несколько мыслей о царе Израиля Давиде, который тоже делал ошибки, грешил, но наш милостивый Господь Иисус дал ему очень хорошую характеристику, о которой читаем в первой книге Царств, 13 стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты, то есть Саул, не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вы представляете, что Господь Иисус заранее знал, что Давид будет мужем сердца его, что на Давиде будет его благоволение, хотя Бог всезнающий, но все равно это удивительно, как Бог выбирает людей, через которых он хочет прославиться и использовать их в исполнении своего плана спасения людей. Эту характеристику Давида Господь Иисус выразил уже словами Самуила, поэтому мы здесь и читаем: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Тогда это было дело будущего. В Новом Завете мы находим это же свидетельство, как исполнившееся в Деяниях апостолов, глава 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. И в третий раз свидетельствует об этом Святой Дух через псалмописца Эфама Эзрахита в Псалме 88, стих 20 по 22. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел, тоже прошедшее время, Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его». Трижды мы имеем в Библии это прекрасное свидетельство о Давиде, царе Израилева, который, согласно Езекииль 37:24, будет видимым царем Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Такое доверие и почет Господь Иисус не оказал или не окажет ни Моисею, ни Аврааму и никому иному из героев Ветхого Завета. Поэтому Давида не можем просто назвать другом царя. В глазах Господа Иисуса Давид имеет больший вес и достоинство, чем обычный друг Иисуса. В этом все дети Божии скоро убедятся. Аминь.